Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 6 февраля 2023 года, и мы продолжаем сегодня тему, которую начали на прошлой передаче. Так сказать, конкретизируем ее. Что такое деколонизация и деимпериализация России? Что это означает на практике? Ну, это, как известно, было заявлено в заявлении некой польской евродепутатши, которая экс-глава канцелярии президента Польши, экс-министр иностранных дел. Ну, в общем, короче говоря, лицо заметное, хотя вроде бы не при исполнении властных полномочий. Об этом мы непосредственно говорили на прошлой передаче. Но поскольку было введено два новых термина, вот этих, деколонизация и деимпериализация, уже на официальном уровне, то надо все-таки разобраться, а что они в реальности означают. Ну, давайте начнем с деколонизации. По отношению к России это особенно любопытно, потому что встает вопрос, а кого, собственно, считать колониями? Ну, понятно, что, допустим, британскую возьмем империю. Ну, или можно потом французскую взять империю, но остановимся на британской. Там понятно, что была метрополия, собственно, Великобритания. И были при ней, так сказать, целый куст разных территорий, которых в обиходе называли колониями, но которые носили название там доминионов, протекторатов там и прочее, прочее, прочее. Сейчас они все вместе как бы перетекли в британское содружество наций, вот так вот эту империю переоформили. При этом, как известно, во многих странах этого британского содружества британский король, ну сегодня уже король, является формальным главой государства. Ну, например, в Канаде, в Австралии, там какие-то подвижки идут на этом направлении, но тем не менее пока это остается вот таким фактом. И если посмотреть на флаги, допустим, этих государств, да, то там у кого там созвездие, у кого там еще какие-то кленовые листья, да, но на многих из них присутствует в уголке британский флаг, то есть как символ такой принадлежности. Поэтому вот в России такого как бы никогда не было, потому что все те страны, которые присоединялись, или территории, которые присоединялись в России, причем присоединялись они очень по-разному, отнюдь не все путем завоеваний, они все входили в Российскую империю. Матушка Екатерина в свое время, когда было такое кустистое строение империи, там было царство Казанское, царство там еще какое-то, Астраханское, там всяких земель деди Тиотич, я так помню, там титулы пышные были такие. Особенно пышные, кстати, был у Лжедмитрия. Самый длинный такой титул Лжедмитрий носил. Так вот, все-таки они, матушка Екатерина, они всех их поделила на губернии. Вот, и в России, ну, в середину 18 века, по крайней мере, идет униформенное совершенно строительство. Оно принимало потом разные формы, в советское время там союзные автономные республики и прочее, прочее. Но вот колоний как таковых не было. И не было как следствие статуса колониального. То есть вот чтобы одни граждане были меньше других в правах, хотя они находятся под владычеством империи, но они тем не менее не империя, а вот они кто-то, какие-то другие. Понимаете? Вот этого состояния в России не было. Причем не было уже много веков. И поэтому, когда вбрасывается термин колонизация, то встает вопрос, а кого, собственно, считать колониями? То есть, вот, допустим, тех горцев, типа Шамиля, их тогда называли черкесами, кстати, которые боролись и против которых, в частности, там писал свои гневные слова Маркс в своем коммунистическом манифесте. Ну так, одной фразой, но тем не менее. Он там, так сказать, высказывался за борьбу горцев Кавказа. Ну хорошо, это была одна какая-то часть горцев Кавказа, но отнюдь не все. Грузия, например, в свое время, она сейчас не часть России, но она вошла в состав России добровольно. Вот, равно как там и прочие закавказские республики и так далее. Поэтому ну, я беру только вот отдельный, так сказать, какой-то кусок. Там Прибалтика, которая тоже сейчас не наша, но она в свое время, так сказать, осталась как результат русско-шведской войны. То есть никакого, как говорится, покорения там и завоевания не было. Она была частью Швеции, теперь стала частью России. Кстати, то же самое было и с Финляндией. И так далее по всей боли. То есть, когда говорят о деколонизации, встает вопрос, а кого делить-то, собственно? То есть, надо отделить только тех, кого по национальности считают не русскими, но у нас теперь в России нет даже официальной категории национальности. Вот она была в советское время. Да, в паспорте писали графа «национальность». Сейчас вот в паспорте такой графы нет. Да, гражданин России. Дальше он себя произвольно может считать какой угодно национальностью. Спрашивается, а как их сейчас разделить? Или, и вообще по какому принципу? До какой степени должно идти деление? Вот, например, когда-то Тверское княжество или Владимирское княжество было конкурентом московскому. Это тоже теперь как бы разные народы имеются в виду? Или нет? Как ты думаешь, Вадим, вообще очень такой любопытный с теоретической точки зрения вопрос.
Но если делить по именно княжествам, тогда получается, что не было феодальной раздробленности, а была гражданская война. Если подходить с точки зрения, как вот некий там американец, даже не помню, Майк Пенс это был или кто же там был, я уже не помню. Он вот нарисовал там какую-то такую карту, даже не московского царства, а какой-то такой не совсем понятной территории, где там часть новгородских земель входит, там часть входит, там Черниговское какое-то княжество. То есть непонятно, что он именно тогда взял. Там, Русь первоначальную, Русь, ну неважно. Но в общем, посыл его в том, что вот видите, вот это вот Русь, а все остальное, что это называется колония. То есть это такой тренд достаточно очевидный, который проталкивается, я уж не знаю, украинской ли это общиной канадской, да? Вот тех бандеровцев, которые, они, кстати, украинцы так не любят, когда мы произносим слово бандеровцы, поэтому я это, то есть бендеровцы они не любят, да, бендеровцы, хорошо. Бендеровцы недобитые, которые там на Украине остались, то ли они с помощью своего лоббирования это все делают. Потому что до такого не доходил даже Бжижинский. И даже Рейган не заикался о том, что именно Россия, именно там РСФСР должна как-то быть раздроблена. Это не было ни в Чеченскую войну. То есть это такой тренд, который идет от вот этих вот ребят, которые там Ингрию независимую делают, там Сибирь независимую, вот что у них в головах. То есть это какой-то такой... даже не то, что националистической, то есть люди себя отдельной национальностью называют, то сказали, а почему, если Украине можно называть себя отдельной национальностью, значит, мы там в Сибирике тоже отдельная национальность, а мы там, которые рядом с Карелией находимся, тоже специфические, почему бы не объявить, вот мы произносим, что не подъезд, а поребрик, не шаурма, а шаверма, все. Как там подскажет наш этот постоянный гость деколонизации Москвы, да. Ну вот с языка начинается вот это все дело. Поэтому вот человек тоже в тренде. Если там какие-то...
Понимаешь, народы... нет, понимаешь, конечно, произвольно можно там кого хочешь, чем хочешь назвать. Но я специально обращаю внимание на этот формальный момент. Вот почему. Что когда происходило по результату после Второй мировой войны наиболее такое яркое событие – это деколонизация Английской империи. Практически все английские владения так или иначе получили независимость. Они получили ее очень непростым путем. Англичане перед уходом их постарались поделить так, как могли. Собственно, отчасти был реализован сценарий, который сейчас предлагается для России. Ну, конечно, так... На пробном уровне, можно сказать, но тем не менее он был. Вот от Ирака, допустим, была отторгнута нефтяная провинция, которая стала государством Кувейт. Ну, понятно, что Кувейт проще управлять. Там, кстати, американская военная база сейчас находится, в общем, там все хорошо. То есть нефть-то есть, но она, как говорится, под надежным контролем. А весь остальной Ирак, да, был оставлен, так сказать, так, публике. Вы там резвитесь. С Ираном такое у англичан не получилось, к сожалению, для них в свое время. Поэтому Иран как-то не попал под английскую оккупацию. За исключением периода Второй мировой войны, ну и то тогда это была оккупация советско-английская, и то по согласию с правительством Ирана. Тут это совершенно другой случай. Вот. Поэтому вот эти вот разделения на кусков, Индию, собственно, разделили на Индию, Восточный и Западный Пакистан. Изначально было так. Потом Восточный Пакистан обособился в Бангладеш. Вот. Ну и далее по циклу. Цейлон, кстати, оттуда же, так сказать, отпал. Ну, в общем, короче говоря, вот такое. Но были какие-то территориальные обособленности, которые явно не граничили там с Британской империей. Во всяком случае, о деколонизации, допустим, Ирландии в Соединенном Королевстве, так сказать, очень, так сказать, переживают по этому поводу. Хотя вот часть острова Ирландии, она занята фактически, так сказать, является территорией Англии. Но вот там можно говорить об отделении Шотландии, там референдум и так далее. Кстати, Шотландия стала частью Великобритании примерно в то же время, как Иван Грозный завоевал царство Казанское, да, вот кругом бегу. Вот. Но, так сказать, про Ирландию, там про деколонизацию Ирландии вообще ни слова, да, это вот тема табу, как таковая. Так вот, я просто говорю, кстати, что формального признака...
Проводилась же и деколонизация, в кавычках, Испании, когда Каталония там пыталась отделиться. У меня же там есть приятели в Испании и кубинцы. Я его спрашиваю, ну а как же вот Каталония... Ой, не надо про Каталонию. Каталония, она там процедуру неправильно соблюла, поэтому они не имели права отделяться. То есть ДНР, значит, нельзя... Каталонии нельзя, вот, а Украине можно. Ну, здорово.
Ну да. Нет, ну, если, да, понимаешь, это же только начало процесса. Я отчасти, как говорится, испанское правительство понимаю, потому что Каталония, это Каталония, допустим, но дальше там идет Андалузия, там всякие прочие провинции. Их же много исторических. Понимаешь? И, так сказать, дальше страна начинает рассыпаться. То же самое во Франции. Вот там больше всех независимости там известно корсиканской. Но то же самое можно сказать про Британь. Я вот лично там бывал, я знаю, что там, как говорится, есть активное движение на этот счет. Бретонский язык, кстати, совершенно не похож на французский. Это вообще, так сказать, небо и земля. Вот, это не разговорная латынь, это что-то ближе там к голландско-немецкому. На мой взгляд, я не слишком большой специалист в этой области. И так далее. То есть формального признака как такового нет. Во всяком случае в России. Потому что если бы у нас были вот колонии такого рода, то на самом деле это было бы, может, проще. Кстати, царское правительство в свое время, оно как-то от всех вот такого рода колониальных или могущих быть колониальными владений, в общем-то, отказывалась. И делал это, ну, сейчас трудно судить, с каких побуждений. Возможно, именно для того, чтобы империя, как таковая, она не обрастала вот какими-то такими анклавами, то там, то сям. Ну, например, вот когда японцы воюют за Курильские острова, да, то там ссылаются на договор 1855 года, который был заключен там с Александром II, да, торговый договор, чтобы, мол, тогда Россия согласилась считать Малую Курильскую гряду японской. Между прочим, по тому договору не только Малая Курильская гряда, там еще остров Цусима известный, он же тоже был русским, тоже передали. Тут на этот счет как бы никто ничего не вспоминает, там, ну, отдали, ладно, все, бог с ним, пыльем поросло. А он тоже туда входил. Между прочим, не в Курильскую гряду, а во владение России, я имею в виду. Ну, известный случай, опять же, в эпоху Александра II, он почему-то особенно не любил вот эти заморские территории, это Аляска. Ну, можно считать, что она пограничная с Россией территория, да, потому что там через пролив 30 километров или 30 миль. Но по большому счету, вот другой континент, вот как-то предпочли, как говорится, с рук сбросить. Да? Острова Суворова есть такие в Тихом океане. Но в свое время открыты были русскими мореплавателями, а тогда считалось, что открытая земля принадлежит той стране или великой державе, которая их открыла. Вот есть острова Суворова, например, в частности. Но они тоже не российские, причем они стали не российскими еще в царское время. И так далее и тому подобное. То есть, в общем, собственно, вот такого колониального приобретательства, как такового, в России не было. Я понимаю, что это большое затруднение сейчас для тех, кто двигает идею деколонизации. Но на самом деле-то колоний как таковых не было. Мне понятно, откуда берется эта идея. Потому что вот то, что в том числе и с нашей помощью, с помощью нашей передачи, в ходе спецоперации приобрело характер денацификации и демилитаризации Украины, как-то очень больно ударило вообще по западному общественному мнению, особенно элитарному общественному мнению, потому что, ну, как говорится, не бровь, а глаз, что касается именно денацификации, тут вот как ни вертись, но проблема есть на Украине, да. Соответственно, надо было найти какой-то пропагандистский ответ. Искали долго, несколько месяцев. Вот родили его в виде деколонизации и деимпериализации. То есть на вашу денацификацию и демилитаризацию ответим деколонизация и деимпериализация. Вот. Но термины же надо наполнять смыслом. И вот поэтому то, о чем мы сейчас говорим, это просто попытка хотя бы разобраться или найти хотя бы какой-то здравый смысл во всем этом. Вадим, какое твое мнение? Там вообще какая-то ну, реальная здравая идея в этом существует или нет?
Понимаете, в чем дело? Я еще где-то в 99-м году читал как раз книжку небезызвестного Максима Калашникова, который, он же Владимир Кучеренко, по-моему, «Гнев орка» называлось. Вот, понимаете, человек сам украинцам подсказал определенное название. То есть под «Гневом орка» он подразумевал, что вот нас называют Мордором, а вот мы, да, мы должны это принять и вот как бы отомстить. Ну, очень странная позиция. Это напоминает, когда вы рассказывали, Проханов назвал «Мятежный Белый дом» статью, вот когда 93-й год. То есть как бы патриоты на самом деле, что называется, подыгрывают врагам России странным образом. Но неважно. Самое главное, что в этой книжке был интересный такой момент, что какой-то план под названием «Единая перспектива 2010». И по этому плану предполагалось к 2010 году отделить там и Каталонию от Испании, и Шотландию от Британии, и Северный и Южный Судан разделить, и еще ряд территорий. А по поводу России, ну так пунктиром, типа... Ну да, там всякая Курильская гряда должна японцам. Северные территории сделать под эгидой ООН. Сибирь там что-то между американцами и китайцами разделить. Ну то есть как-то, знаете, вот тоже такая схема британская, таких прямых линий. Ну там Россия большая, что-то как-то приблизительно. То есть не было какого-то такого концептуального понимания, что разделить это понятно, да? А вот то, что как именно, дошло вот только сейчас до этих ребят, потому что я считаю, что здесь огромную роль сыграли наши вот такие любопытные псевдонационалисты. Именно псевдо, которые борются с имперским синдромом, которые решили, что раз мы националисты, то должны присоединиться к этим ребятам, с которыми воюем. Вот эти так называемые русские националисты почему-то стали поддерживать именно Украину. Очень интересно. Хотя настоящие русские националисты вроде Крылова, блин, но это же наша нация, наш Крым. Вы чего, ребят? Да, мы боремся с там, советским наследием, но не с русскими же. А для некоторых националистов нет. Это вот, да. Ну, ладно, их позицию озвучивать не будем. И я думаю, что именно они подсказали товарищам полякам и украинцы, и они, вот эта вся, так сказать, группа по интересам, которая имеет свои... think tanks, да, обдумывающие мозги такие, подсказало, что именно надо применять против России, что с их точки зрения является слабым местом. То есть, действительно, там, если про нацизм говорить на Украине, это очевидные вещи. А имперская политика и там деколонизация, это все-таки больше конструкт. То есть, это выдавание желаемого за действительного. То есть, от имперской России что? Просто ее большая территория, да, по сути дела, и больше ничего. И
про империю мы еще поговорим. Подожди, мы давай с колонизацией все-таки разберемся, потому что мне казалось, что это более конкретно.
То есть до сих пор рассматривать Россию как империю, ну что, ребят, ну вы рассматривали ее как империю, долго называли, но она и стала расширяться, сами накликали беду. Что нас-то винить в этом, я не понимаю.
Понимаю, в чем дело. Есть все-таки нюанс. Понимаешь, ну, если брать 19-20 век, то, наверное, создавались многие империи. Мы сейчас ничего не перетекаем к этой теме, но просто я хочу сконструировать. Например, Германская империя. В общем-то, сообразовалась из сети нескольких, не всех, немецкоязычных государств. Ну, к немецкоязычным можно отнести часть Швейцарии, допустим, да, Австрию и так далее. Вот, которые, в свою очередь, изначально существовали как отдельные государства. Ну, там, Пруссия, Бавария, там, Бранденбург и тому подобное. Когда они объединились, причем сравнительно недавно в историческом периоде, да, вот после Франко-Прусской войны, и, собственно, создалась Германская империя, не та первая империя германской нации, которая была совсем другая, Римская империя германской нации, а вот та, вторая империя, второй Райх. Ну, в общем-то, с тех пор его и считают Германией. То есть никто, хотя, если по существу разбираться, то Пруссия, как главная такая движущая сила, она, по сути дела, объединила под своей эгидой вот все остальные германские земли, создав германское государство. Вот Германию сейчас никто не считает, что она колонизировала, да, там все остальные страны, которые туда входили, они были, между прочим, независимыми. И, кстати сказать, вот, например, во время наполеоновских войн, некоторые из них были союзниками России, ну, например, Пруссия, а некоторыми союзниками Наполеона, например, Саксония. Вот как-то так. Понимаешь, и как бы это языковая общность, если не определяла общность политических интересов. Поэтому вот сам термин деколонизация применительно к государству, которое объединяет людей с сходной или тождественной языковой основой, но он просто неприемлем. Понимаешь, это он неприемлем.
Алло. Так, наверное, что-то пошло не так. Не, мне кажется, что в данном случае деколонизация действительно это попытка выдать желаемое за действительное на основе того, то, что существуют какие-то национальные регионы. И это очень удобный такой вопрос, сыграть вот эту национальную карту, сыграть на элитах, что что-то предложить. Хотя, конечно, цель это именно ресурсы. Потому что понятное дело, что в том кризисе, который уже слишком сильно очевиден для всех, который происходит уже достаточно давно. Происходил сначала в более таком скрытом моменте, о котором предупреждали, стал происходить все больше открыто, и вообще начинает уже двигаться в сторону даже не то, что рецессии. Рецессия уже, можно сказать, идет. А в сторону депрессии неизвестно, что с этим будет. Естественно, под это дело надо, ну, скажем так, слить определенное количество населения лишнего с их точки зрения. С таких ребят, типа этого Клауса Шваба. Я не знаю, что у него в мыслях, но, во всяком случае, после всех этих давосских форумов, как-то те, кто там были, проводят в своих странах одну и ту же политику. Слить, опять-таки, поставить под контроль, а то вдруг забунтуют. Потому что вот этот опыт Советского Союза, когда приходят власти революционеры и начинают делать свою собственную экономическую систему, защищенную от кризиса. Один единственный кризис был, да? Ну, это опасно для них, независимые, которые могут, собственно говоря, обеспечить всех, ну, ценой. А того, то, что крупный капитал не будет получать прибыль свою, что не будет никаких крупных капиталистов, что собственность будет принадлежать рабочему классу. Ну, очень выгодно иметь, конечно, национальные элиты и разыгрывать эту карту, что якобы вас колонизировали. Да, ребят, там уже все перемешались таким образом. Там не было государств, там не было, что завоевывать. Что, Сибирь, что ли? Про деколонизацию вы кому скажете? Коренным народам севера? Чукчем, что ли? Да чукчи и там этот Абрамович, которого мы сейчас ругаем, но на тот момент Чукотку поднял. И все ему благодарны, когда он был губернатором в Чукотке. Но это как бы факт, может, нравится, не нравится.
Ну да. Нет, я просто говорю к тому, что ты вспомнил Сибирь, но тут надо найти еще наследников хана Кучума, наверное. кто бы его поднял на знамя, понимаешь, как пострадавшего в результате нашествия Ермака. Вот, больше другого смысла не находится.
Вот подсчитали все-таки ученые, что больше всего потомков Чингисхана. Причем они уже эти потомки Чингисхана, которые друг с другом связаны, даже не азиатской внешности очень часто. Но вот поэтому, если какое-то мировое правительство хочет там разделять и властвовать, а потом создавать какое-то новое единое государство, вернее, не единое государство, потому что деколонизация России, они понимают именно колонизацию России под себя, разумеется.
Ну да, естественно. Да. Ну, хорошо. Я просто хотел эту тему как бы завершить на том, что вообще, вот эта вот либеральная байка о том, что если выделить из страны какие-то богатые регионы, то они будут жить лучше просто за счет того, что они не будут тратиться как бы на бедные и на их поддержку. Она ни в одном случае раздела, допустим, Советского Союза себя не оправдала. Причем лучший пример тому Украина. Потому что именно она-то была, так сказать, одним из наиболее жирных кусков
Совета. Так, опять мы пропадаем. Да, сейчас продолжу эту мысль в том плане, что действительно там Прибалтика говорила, что мы там построим у себя там сверхбогатое государство, стоит отделиться, как мы хорошо живем. Но живем за счет кого? За счет того, то, что туда перекачивались деньги, была витрина Советского Союза, задобрить опять-таки тот националистический дух, который был. Украина, та же самая история. Это не в том плане, что Украина не работала. Все работали. Все работали тогда. Но просто надо понимать, что перераспределение средств было, ну, скажем так, РСФСР было донорской республикой, Азербайджан был донорской республикой, а дальше уже перераспределение средств шло. Понятно для чего? Для равномерного развития всей страны. Это нормальная история. Это нельзя обвинять, что те просто присосались. Нет, это не так. Работали, разумеется, все. Но и отрицать то, что там производительность труда в РСФСР была больше, что в условиях там холода, опять-таки, количество ресурсов, это тоже отрицать нельзя. Украина заявляла, что мы там больше Франции, что у нас чернозем, что у нас нефть, нам только СССР жить и мешает, стоит отделиться, как все будет в шоколаде. Вот 30 лет они этот шоколад никак достичь не могут. Достигли чего? Достигли того со всеми этими евромайданами и прочими, что Украина оказалась по коррупции на первом месте, опередив Россию. И по ведению бизнеса. Россия при всех силовиках, при всех несменяемости власти и так далее, Россия по ведению бизнеса оказалась на несколько, там чуть ли не на 10 пунктов, или даже 20, я уж не помню, больше, лучше, чем Украина. Это все по зарубежным западным источникам. Можно проверить это все очень легко. Поэтому, когда там говорят о том, что деколонизировать все такое, давайте отделим от Москвы. Мне вот интересно, это делают московские политики, да, вас купили там товарищ, который все это пишет. Потому что Собянин, да, Собянин, он действительно агент всех этих наднациональных структур, всех этих швабов и прочих. И он хотел бы отделить Москву, потому что если посмотреть на бюджет, как он устроен, количество регионов-доноров в России и количество регионов-реципиентов в России. И действительно, Москве было бы очень выгодно отделиться и свой бюджет не отправлять в консолидированный бюджет, не отправлять в Кремль, а потом из Кремля уже дотировать все остальное. Но это необходимо для равномерного развития страны, потому что если отделить там регионы, которые сами себя обеспечить не могут, да, они тоже отправляют деньги в консолидированный бюджет, но они отправляют меньше, чем получают обратно. Это как ситуация с Польшей. Одна и та же ситуация. Отправляем 3 лярда в Евросоюз, получаем назад 13. Хорошая сделка. И то же самое с остальными регионами. Ну хорошо, ну отделитесь. Все, дальше ничего не будет. Дальше уже оставшиеся ресурсы окончательно перейдут под наднациональное образование. А Москва, да, как жила в шоколаде, еще больше будет жить в шоколаде. Вообще все деньги останутся в Москве. И куда тогда такие огромные деньжищи девать? Это просто будет тогда невозможно. Собянина обогатится лучше всего. Москвичам не достанется ничего. Будет перекладываться плитка уже не раз в два месяца, а раз в неделю.
Нет, ты знаешь, Вадим, на самом деле это, конечно, все это иллюзии. Вот. Иллюзии вот почему. Потому что любое государство, я уже об этом частично говорил когда в прошлой передаче, но еще раз повторю. Любое государство, оно состоит так или иначе из регионов доноров и дотационных. Вот взять, допустим, Францию, да, ну там есть, конечно, как бы Парижский регион, который как бы генерирует больше всего денег за счет того, что там сосредоточены основные финансовые ресурсы, там все прочее. Но есть такие регионы, как Оверн, который как бы, ну там, вошел в притчу как там наиболее бедные регионы Франции, не говоря уже там про горные области там и прочее, прочее.
Понимаешь? Так, что-то тут со связью, понятно. Ну, я, да, за Францию я сказать не могу, но действительно, у нас же существует местный бюджет, региональный бюджет, федеральный бюджет и консолидированный бюджет. И то есть вот эта система налогообложения, которая вот как раз Мишустин, когда ФНС тогда возглавлял, как раз и было то, чтобы со всех бюджетов шло в консолидированный бюджет и уже оттуда распределялось, соответственно, по всей стране все это дело. Соответственно, кто у нас лучше всего там зарабатывал? Москва, ну, потому что столица, естественно, в которой больше всего сосредоточены жители, которые больше всего платят налоги. Все, соответственно, и международные компании зарегистрированы, и компании многие российские зарегистрированы в Москве, потому что удобнее доступность там между собой взаимодействовать с правительством и прочим. Конечно, да, транспорт расположен, аэропорты. Конечно, естественно, в Москве будет больше всего денег. Приезжают на работу именно в Москву, потому что, соответственно, и там Москва, Питер, нефтеносные регионы уже поступая в консолидированный бюджет, уже дальше сам Кремль, сам Министерство финансов, я не знаю, там Министерство экономического развития принимает в этом участие, не принимает. Ну, в общем, на уровне правительства, на уровне закона о бюджете уже распределяется по всей стране. И, конечно же, надо поддерживать те регионы, которые сами себя, естественно, не могут обеспечить. Это нормально, но когда эти регионы начинают, ну, по понятной зависти, конечно, люди, не разобравшись с этим, говорят, ну, если там столица лучше живет, значит, она все украла. Ну, слушайте, насмотрелись «Голодных игр», «Капитолий» все это. Ну, в «Голодных играх» это «Капитолий», извините меня, там это сверхтехнологическое государство, которое действительно сознательно всех остальных просто держит в нищете. И это, в конце концов, фантастика. Ради того, чтобы устраивать эти вещи. А здесь совершенно другая реальность.
Я что хотел добавить, что когда, понимаете, вот с точки зрения жирного региона может оказаться все равно, какая разница, кто, так сказать, с тобой делит ресурсы, да? Но разница на самом деле существенная, потому что если страна действительно большая и великая, значит, она делит эти ресурсы в своих интересах, как богатых, так и бедных. То есть, грубо говоря, бедные защищают богатых тем, что они просто создают великую страну. А вот когда ее дробят по кускам, то у тебя появляются другие хозяева. Но у тех других хозяев есть свои национальные интересы. И они уже не лежат в твоей области. И именно поэтому, так сказать, вот это как бы отделение богатых от бедных на самом деле имеет только единственную цель — создать такой питательный бульон для тех, кто будет пользоваться ими вместо бывшего имперского центра. Что, собственно, всегда и происходило с колониями, от чего они деколонизировались. Вот именно по этой причине. Потому что их богатство использовалось имперским центром. Ну, британским, французским, там, каким угодно. Я хотел еще пару слов сказать про деимпериализацию, потому что, чтобы не забыть о ней. Вообще-то, так сказать, вроде бы это с деколонизацией как бы вечно тождественное, да, по формальному признаку. Но я так понимаю, что имеется в виду другое. Это то, что, почему это выделено в отдельный термин, что разделить Россию мало. Ее надо лишить статуса великой державы, отнять ядерное оружие, ресурсы. Очень многие, кстати, на это еще уже высказывались по этому поводу. Вот, как это и все интернационализировать, скажем так. Но, естественно, первая мысль, которая рождается, когда это слышишь, это тот анекдот, известный про слона. Что съесть-то он съест, так кто ж ему даст? Понятно, что добровольно никто это отдавать не будет. А та опора, на которую можно было бы опереться, во всяком случае, в публичной дискуссии, то есть я имею в виду вот, или пятая колонна внутри страны, или неовласовцы, которые как бы за рубежом собираются, но они реальной поддержки в стране не имеют, это ясно всем. То есть, ну вот им-то опираться не надо. Они могут там провести какое-то публичное собрание, собрать бывших депутатов там, Государственной Думы или еще там кого-нибудь. Вот. Но понятно, что в стране их поддерживать некому. Поэтому все это вместе носит характер такой известной сказки про мышей и колокольчик, который надо повесить на шею коту. То есть идея-то понятная с точки зрения мышей. А вот насчет повешивания колокольчика, тут как раз практически, я так думаю, кроме Украины никого нет. Вот других кандидатов на желание повесить колокольчик пока не обнаружилось. Так они как бы щеки надувают, но реальных, так сказать, не видно претендентов. Ты что думаешь, Вадим?
По поводу Украины я вот что думаю. Я же вот вам скинул, что британцы, собственно говоря, британское правительство уже посылает тем гражданам, у которых украинцы останавливались, у которых приютили, письма, в котором просит сообщить, останавливались ли у них граждане мужского пола старше 18 лет. Ну, я думаю, что выводы делаете сами из этого, кто должен как раз этому коту вешать колокольчик, вот, и зачем эти вопросы возникают. Это соотносится также с статьей турецкой, которая ссылается на каких-то израильских разведчиков. Вот так вот как-то хитро было завернуто. О потерях Украины, в частности, потери больше 400 инструкторов натовских, о потерях 180 тысяч украинцев армии. Вот, при этом российская армия там где-то 18 тысяч. Но я не знаю, как бы можно ли таким цифрам верить или не верить. Но, во всяком случае, вот турецкая пресса сообщила такое. Что они хотят этим сказать, я не знаю. Но, во всяком случае, то, что очевидно, что Украина одна, она не справится. Не справится с тем ситуацией, которая есть. И их надежда... Как я разговаривал с украинцем одним, он говорил мне, вот как только вы там напали, то, конечно, да, было ощущение, что вы прямо сейчас победите, но вот никак не побеждаете, а значит, что когда к нам прибудут там дополнительная помощь, там танки, еще что-то, то, значит, понятное дело, что мы отстоим. Но вот у него позиция такая.
Ну, ты знаешь, насчет танков, раз уж мы, так сказать, затронули эту тему, я хочу сказать, что вообще по здравому размышлении, я думаю, что для России это очень выгодная тема в ходе спецоперации. Потому что, ну, так называемые спецоперации, называйте ее войной, если угодно. Потому что все до сих пор носила какой-то вольно-невольно характер гражданской войны. И с той и другой стороны люди говорят на одном языке, так сказать, воюют одним и тем же оружием. Поэтому, ну что, здесь как бы для того, чтобы понять, что на тебя прет Запад, надо видеть противника. И вот этот противник в лице наступательного вооружения, он, как говорится, вот перед тобой. Он вот он едет на леопардах, которые ближайшие родственники тигр и пантер. Вот тут ползут американские абрахамсы. Вопрос даже не в том, много их или мало. Вопрос в том, что они есть. И поэтому вот эта материализация образа врага, если угодно, она, я думаю, очень сильно повернет сознание именно вот по этой причине. Я не думаю, что это будет какая-то, так сказать, решающая вундервахта в борьбе, так сказать, на Украине. Но то, что она определенный поворот в мозгах в России произведет, это безусловно. Поэтому вот, феномен такой очень интересный. Он двояко выпуклый. И с одной стороны, и с другой стороны. Он должен воодушевлять обе стороны. И так сказать, нацистскую, и, соответственно, тех, кто борется с нацизмом. Ну, это так, просто заметка, как бы на полях.
А в целом, то есть вы намекаете на то, что как бы Запад подыгрывает российской пропаганде?
Нет, и как бы каждый раз... Нет, я на это не намекаю. Мы много раз говорили в своей передаче о том, какие глупости совершало российское политическое руководство. Но из этого не следует, что западное политическое руководство – это кладезь мудрости, которая просто выверяет только проверенными решениями, там, в общем, все делает всегда на пятерку. Это такие же троечники, такая же категория, знаете, те же самые дураки, только в другом повороте. Они делают свои ошибки, и это нормально, понимаешь? Так что надо просто в политике не только не совершать своих ошибок, но еще пользоваться ошибками противника. Я вот к чему говорю. Пока какой-то счет такой, я бы сказал, 50-50. Может быть, даже с проигрышем со стороны России, потому что все-таки результаты холодной войны, они это показывают. Ну, в большей степени, наверное, Горбачева и Ельцина, чем даже нынешнего руководства. Хотя и оно вложило свою лепту. Но, с другой стороны, тоже не гении. Они тоже такие же ляпы делают. Это, так сказать, эти ляпами надо уметь пользоваться. Это нормальное совершенно явление. Так что я думаю, что освоится когда-нибудь все-таки и российское руководство с этой несложной тематикой. Во всяком случае, мы в своей передаче о нем говорим, так сказать, постоянно. Я в заключение вот этой темы, нам тут редактор пишет, что у нас сегодня ограниченное время и, к сожалению, технические проблемы. Извините, ради бога, нас за этот такой эфир. Но меня в первую очередь. На вопросы мы ваши обязательно ответим в следующей передаче. Может быть, даже специально ее посвятим вашим вопросам, в частности, тем, которые вы уже задали. Я хотел бы сейчас, заканчивая имперскую тему, все-таки еще одну либеральную байку, так сказать, обличить о том, что народы собираются в великие государства, потому что им выгодно это. Вот, дескать, народы так подумали вместе и решили... Вот давайте мы вместе будем жить, мы будем вместе одна великая страна, это лучше, чем быть какими-то маленькими огрызками, которые все помыкают. Ну не так это. И никогда это так не было. Все время, так сказать, государства создавались так или иначе путем силового объединения. Таким образом Пруссия создавала Германию, таким образом Франция создавала, так сказать, свое государство, которое, кстати, до Великой Французской революции... Оно было, в общем-то, сообществом вассалов. Вот, собственно, король французский, он имел только в своем владении Иль-де-Франс. А вот все остальное были как бы соотношения вассалитета. То есть, если угодно, колониальные отношения, так сказать, протекторат и, так сказать, метрополия в определенном смысле. И гражданская война в Соединенные Штаты. Соединенных Штатов. Вот по поводу чего она возникла, гражданская война? Вот ровно по поводу того, что часть колоний вдруг решили не стать выполнить, так сказать, Конституцию Соединенных Штатов и не входить больше в великое государство. Вот не надо им такого великого государства, решили выйти из него. Вот по этому поводу гражданская война который, собственно, и объединил Соединенные Штаты за счет победы Севера. Поэтому, так сказать, великие государства, они создаются только таким образом. Альтернативного пути нету. И когда великое государство пытается раздробить, то это не из жалости к покоренным народам, о чем нам говорят сейчас на Западе, а просто потому, что надо устранить конкурента, который слишком силен и слишком неподвластен. Вот, по сути дела, так. И тут, кстати, Полька в главном права. Она права в том, что Россия, при каком бы правительстве она ни оказалась, она все равно останется Россией. И именно это для них страшно. Вот для них страшен не Путин, как таковой, который объявил войну Украине и поэтому там нарушил все правила. Заметьте, не право, а именно правила. Да? А им важно то, что Россия все равно, даже когда Путин уйдет, она все равно останется Россией. Вот в чем проблема. Понимаете? Именно поэтому для нас эта война начинает носить национальный характер. То есть не начинает носить, а просто начала носить. Вот. И поэтому здесь, конечно, позиции становятся совершенно однозначными. Вадим, ну, у нас там осталось буквально 4 минуты. Давайте я, может быть, попробуем на какой-нибудь вопрос.
Я просто такой маленький отсылочку скажу. Посмотрите у Крылова. А Россия — это колония наоборот. Он прекрасно все расписал. Поэтому вопрос мало что поменял с тех пор.
Так, ну давайте коротко на несколько вопросов отвечу. Наши старослушатели, вот Ирна 785. Кстати, я вижу, тут даже есть вопрос от слушателя АY. Слушайте, ну просто бальзам Божий, нам вас не хватало давно. Извините, Ирна, я от АY пропущу вопрос не очереди. Российская газета. Мужчина, пытавшийся похитить тело Ленина, задержан. Не пора ли нашим патриотам, которые отлынивают от мобилизации и СВО, усилить охрану вождя добровольными патриотичными дружинами? Слушайте, я вас так долго ждал на передаче. У меня даже для вас появился вопрос. Я думал, что вы-то уже давно, конечно, в зоне специальной военной операции, но, естественно, с другой стороны. И принесете нам какой-то сюда свежачок, ну, так сказать, из окопов. Вот той, с нацистской стороны, да, как там воюется, может быть, какую-то фотку там предъявите там с расстрелянными русскими солдатами. Ну, что-нибудь такое боевое, вдохновляющее. Вот понимаете, вы-то ведь вроде не отлыниваете от СВО, насколько я понимаю, так, по вашему духу. Вам бы самое время вот и засвидетельствовать свое участие и отметиться чем-то таким героическим. Потому что мы вас просто заждались. Вот, и я так и подумал, что вы, наверное, все-таки вняли вот этому нашему вопросу на последнем нашей встрече, на передаче. И поэтому срочно убыли в зону специальной военной операции для того, чтобы, как говорится, делом доказать, что не одни только, как вы пишете, патриоты, наши патриоты, да, отлынивают от специальной военной операции, что с другой стороны это наоборот, как раз, все в нее стремятся. Кстати, вот сегодня Вадим меня со свежей новостью из английской прессы познакомил. Вадим, не хочу просто тебя перебивать.
Так я уже озвучил о том, что британское правительство просит о том, что те украинские мужчины, которые старше 18 лет останавливались, у британцев, вот этих британцев просим об этом сообщить. Об этом уже давно на уровне слуха говорят, просто сейчас уже как бы на таком полуофициальном уровне в прессе.
Да. То есть, так сказать, постучите. Короче говоря, вы, АY, поосторожнее там с Британией, если вы вдруг не окажетесь, потому что могут невзначай вас и как бы присовокупить к СВО даже помимо вашего желания. Ну, давайте мы на этом тогда закончим. Мы постараемся исправить все-таки свои проблемы в следующей передаче. Обязательно ответим на те ваши вопросы, которые поступили, равно как и те, как еще поступят. Спасибо вам большое за участие. И извините нас, ради Бога, за технику. До свидания.
Спасибо.